Африканское турне.
Здравствуйте, дорогие друзья. Рады приветствовать вас в эфире «Радио Спутник» на волнах 91.2 FM в Москве и 91.5 в Санкт-Петербурге. Это программа «Африканское турне». И вы знаете, что это авторская программа востоковеда Туралы Керимова, который сейчас у нас в студии. Турал, здравствуйте.
Приветствую, Евгений, приветствую наших слушателей. Несмотря на то, что сегодня рабочий день, мы не изменяем себе, и африканское турне с вами в эфире.
Я думаю, скажешь, и Африке.
Да, мы вообще, в принципе, как бы пытаемся при любой удобной возможности говорить про новые направления, в том числе про Африку, естественно. И целый час у нас теперь будет посвящен традиционно Африке.
Знаете, что я вам хочу сказать? Мы не просто вдвоем беседуем. У нас всегда в эфире очень опытные, известные, знающие, ну, в общем, эксперты, которым мы можем доверять. Вашему вниманию мы представляем на прямой связи со студией «Радио Спутник» старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Григорий Лукьянов. Здравствуйте, Григорий Валерьевич.
Добрый день, коллеги.
Григорий, приветствуем.
Должен сказать, конечно, исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук, а не просто так исламских исследований, да. Григорий Валерьевич, мы хотели с вами поговорить о ситуации, которая сложилась в Ливии. Там говорят о том, что некий Садек Аль-Гарьяни, я так понимаю, бывший муфтий, да?
Да, человек, которого 10 лет назад изгнали из страны, он переехал в Турцию, оттуда эмигрировал в Лондон, и сейчас из Лондона ведет подрывную деятельность.
А кто его выгнал?
Значит, правительство, я не помню, оно тогда уже называлось национального единства или нет, но на тот момент актуальное ливийское правительство, причем находящееся не на востоке страны, а на западе. Палата представителей, постоянный парламент Ливии, да, в ноябре 2014 года.
Это вот было. Он говорит, призывает жителей Ливии объявить джихад против присутствующего на легальных основаниях, друзья, в странах африканского корпуса ВС Российской Федерации.
Ну, нормально. Да, человек. Вот как раз об этом будем говорить. На самом деле, на прошлой неделе мы уже говорили про ситуацию в Ливии, про то, что там происходит, и про спекуляции в СМИ, в западных, в арабских в том числе, зачастую, или же арабских СМИ, которые находятся на Западе, такие тоже есть, о том, что Российская Федерация собирается расширить свое военное присутствие в этой стране, и, конечно, там это рассматривается в негативном ключе, нагнетается, условно говоря, та ситуация, которую в стране мы сейчас наблюдаем, а Ливия уже много лет является разделенным государством, страной, в которой нет политического единства. В какой-то момент война там прекратилась, военные действия завершились, какие-то локальные столкновения происходят до сих пор, но до мира и всеобъемлющего примирения в Ливии еще очень далеко, а сейчас в последнее время, с начала этого года, как минимум, можем говорить о том, что все больше и больше сообщений мы получаем о том, что, собственно, тот конфликт, который в Ливии без малого 10 лет продолжается, может разгореться с новой силой. И здесь меня не покидает ощущение, что пытаются каким-то образом причиной возможной новой эскалации, в том числе, обозначить и российское военное присутствие в стране.
Григорий Валерьевич, скажите, а насколько этот человек, бывший муфтий Ливии, насколько он авторитетен в социальных кругах ливийских масс, таких не где-нибудь отдельно в каком-нибудь сегменте, может быть, кто-то его там и поддерживает, а в целом по стране осталось ли у него влияние, могут ли к нему прислушаться, а то со стороны кажется, мало ли что может сказать беглый в Лондон муфтий.
Спасибо, коллеги. Действительно, ливийских деятелей религиозных, политических, которые находятся за пределами страны, достаточно много. И Лондон стал центром притяжения для тех из них, у кого чаще всего есть большие политические амбиции, но достаточно мало ресурсов, как финансовых, так и уж тем более репутационных, для того, чтобы реально побороться за власть. Напомним, что в Великобритании также проживают потомки, свергнутой в 1969 году правящей семьи родственников Идриса Ас-Синуси, единственного в истории Ливии 20 века короля этой страны, правившего с 1951 по 1969 год. И, соответственно, в последнее время они тоже активизировались, делают разного рода заявления о том, что нынешний кризис в стране, затянувшийся, остается таковым в силу внешних факторов, внешнего влияния, и всячески предлагают себя в качестве таких самых честных, самых справедливых гарантов политического процесса в этой стране. Муфтий Садык Аль-Гарьяни, как правильно сказал Турал, был изгнан фактически из страны в 2014 году, он ее вынужден был покинуть на фоне разгоревшейся Второй гражданской войны. И чего уж далеко ходить, он сыграл очень важную роль в том, чтобы эта война началась. В 2011 году он призывал к свержению Муаммара Каддафи, активно призывал людей участвовать в борьбе против государственной власти именно под лозунгами джихада. При этом тогда он тоже находился за пределами страны и возглавлял так называемую ассоциацию ливийских улемов. Это организация, непосредственно не имеющая отношения к объединению именно религиозных богословов в Ливии. Это одна из многочисленных международных, зарубежных оппозиционных структур, которые выступали в течение многих лет одним из рупоров антикаддафийских сил, в первую очередь связанных с американской и британской разведкой. Ну а после свержения Каддафи они активно включились в борьбу за умы и сердца ливийцев и в 2014 году активно проповедовали, активно выступали в поддержку различных исламистских группировок. И, собственно, Аль-Гарьяни призвал выступить их за реформу Конституции, тогда как раз писалась Ливийская Конституция, и он активно пытался внедрить в конституционный проект нормы, которые бы провозглашали Ливию исламским государством, не мусульманским обществом, что, в общем-то, естественно для страны, где большинство населения исповедует ислам, а именно государство, опирающееся на законы шариат. И когда начались боевые действия между сторонниками так называемой операции достоинства, это Ливийская национальная армия Халифа Хафтара, и вот этими группировками, созданный ими альянс «Щит Ливии» во многом опирался на вот активную враждебную такую риторику, исходящую от муфтия Аль-Гарьяни. Но уже осенью того же 2014 года он оказался слишком проблемной фигурой для многих, и слишком мало кто был готов его в тот момент поддерживать. Он вскоре покинул территорию страны и, в общем-то, пребывает за рубежом в течение многих лет. Его способность транслировать какие-то идеи на массы зависит от, в первую очередь, поддержки его из-за рубежа и доступом к некоторым медийным площадкам. Стоит действительно акцентировать внимание на том, о чем сказал Турал. Возросла активность российско-ливийских отношений в последние месяцы. У этого было много обстоятельств, связанных с возобновлением деятельности российского посольства в 2023 году в Ливии, затем той помощью, которую оказала Российская Федерация востоку Ливии после страшнейшего наводнения, с такой ураган Даниэль обрушился на северо-восточное побережье Ливии и буквально смел с лица земли город Дерна. Спасать людей прибыли многочисленные подразделения из разных стран, в том числе подразделения МЧС России, которые оказали большую помощь правительству Восточной Ливии в спасении граждан, пострадавших от стихии. И после этого, конечно, началась деятельность африканского корпуса. Для африканского корпуса и его действий в регионе Сахеля очень важно, региона Сахеля очень важен транспортные возможности, логистические возможности через ливийскую территорию. Перебрасываются грузы, перебрасываются сотрудники, и делается это при согласии с местными ливийскими властями. Но это многим не нравится. В первую очередь это, конечно, Британия и Соединенным Штатам, а также Франции, которые видят в расширяющемся сотрудничестве Российской Федерации со странами Магриба и Сахеля большие для себя угрозы своему геополитическому присутствию, влиянию и доминированию в регионе. И в связи с этим звучат критические отзывы, критические заявления. Собственно, российские факторы, российское присутствие пытаются представить в качестве причины провала ливийского политического процесса. Процесса, который последние три года находился исключительно под опекой Соединенных Штатов Америки. Была такая замечательная представительница США по Ливии Стефани Уильямс, которая исполняла обязанности руководителя миссии ООН по Ливии в течение двух лет. И за это время, с 2021-2022 году, была проделана большая ею работа. То есть Соединенные Штаты, в общем-то, курировали процесс, который был направлен на проведение в стране новых выборов. Но вот мы с вами в 2024 году выборов так и не произошло. Попытка нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии, сенегальца Абдулая Батили, пришедшего на смену Стефани Уильямс, провести общенациональную конференцию, провалилась. И вот на прошлой неделе Абдулай Батили заявил о своем желании уйти в отставку. Он признает свое бессилие как-то побудить стороны ливийского конфликта сесть за стол переговоров. И это показывает, что политический процесс зашел в тупик именно из-за недостаточности тех мер, которые предприняли ООН и, в первую очередь, западные страны, которые доминировали в политическом процессе в последнее время в ливийском. Ну и, конечно, неготовности самих акторов ливийского конфликта найти почву для компромисса. Отсутствуют, видимо, гарантии, отсутствуют определенные условия. Ну, то есть причины кроются где угодно, но только не в данном случае в отдельных контактах, которые устанавливаются между Россией и Ливией, которые носят сугубо специальный характер и не связаны напрямую с общим треком переговорного процесса, на мой взгляд.
Григорий, не могу у тебя не поинтересоваться. Не покидает этот вопрос меня, на самом деле, достаточно долго. Последние лет пять, так или иначе, он у меня возникает. Ты прекрасно знаешь о том, что в далеком теперь уже 1997 году лидер ливийской национальной армии, фельдмаршал Халифа Хафтар, сдался в Чаде ни много ни мало американцам. И без малого 20 лет там прожил. В 2014 году именно из США он возвращался в Ливию. И тогда многим казалось, что это такой троянский конь, который, собственно говоря, будет использован американцами для того, чтобы под собственной эгидой взять под контроль уже потрепанную, с позволения сказать, гражданской войной арабской весной, безконтрольной и нескончаемой революцией и противоборство всех против всех, при помощи и поддержке Вашингтона. Но при этом мы стали свидетелями того, как Хафтар вернулся в страну и начал свою игру. При этом совершенно точно, мне кажется, в Вашингтоне мало кто ожидал, что делать он это будет при помощи России. Через три года станет таким сначала неофициальным, а теперь же де-факто главным партнером России в Ливии. Скажи, пожалуйста, как так получилось? Почему Хафтар не стал сотрудничать с США или же не стал это делать в том виде, в котором американцы этого хотели? В феврале месяце, два месяца назад, командующий Афраком, да, африканским командованием вооруженных сил Соединенных Штатов, Пентагона, посещал, значит, Бенгази, встречался с Хафтаром, но тогда его визит закончился неудачей. Очень коротко об этом сообщали американские средства массовой информации. Видимо, ответы крайне не устраивали американцев. И те ответы, которые были получены в ходе этого визита. Почему так получилось, что Хафтар предпочел Россию, а не США?
Ну, я бы так сказал. Я с тобой во многом согласен, Турау. Я бы возразил, может быть, в том плане, что Хафтар не является ни главным, ни единственным партнером России в Ливии на сегодняшний момент. У Российской Федерации практически нет красных в этом отношении карточек в отношении кого-либо из представителей ливийского политикума. Россия продолжает сохранять возможность говорить практически со всеми, говорить достаточно доверительно. И несмотря на попытки западных стран представить Россию в качестве стороны ливийского конфликта, эти попытки проваливаются, потому что стоит вспомнить, что российское посольство в Ливии находится в Триполи, и оно получило агреман, то есть признание своих прав, своего права на функционирование от правительства в Триполи, правительства Абдулгамида Дебейбы. И в данном случае последнее время посольство работает очень активно именно со всеми акторами, со всеми частями ливийского государства. И в данном случае проблема ливийского государства в том, что оно расколото, и невозможно работать только с одним центром силы, нужно работать, заговорить со всеми, поскольку процесс политической реконсолидации не только не завершен, он еще толком и не начат, по сути дела, в этой стране. Что касается Хафтера и его симпатии и антипатии, здесь я бы тоже сказал, что ты абсолютно прав, в 1987 году во время чадской кампании его силы были захвачены, он был разбит и сдался сначала французам, а те выдали его американцам. Он получил гражданство американское, проживал на территориях Соединенных Штатов до 2011 года и в дальнейшем, вернувшись в Ливию, также сохранял американское гражданство. Это стало одной из преград на пути его участия в выборах, потому что от паспорта гражданина США и от собственности на территории США он так и не отказался. С другой стороны, проводить проамериканскую политику он не захотел. Класть все яйца в одну корзину, еще Муаммар Каддафи учил его, что так делать нехорошо. И в данном случае Хафтер взаимодействует сразу со множеством акторов. В регионе он взаимодействует с Египтом, с Объединенными Арабскими Эмиратами, с Грецией. На определенном этапе он взаимодействовал с Францией и взаимодействует и с Российской Федерацией тоже. Это позволяет ему избежать всех тех негативных прогнозов, которые, в том числе и у нас, многие ему делали еще в 2017-2018 году, когда говорили о том, что вот Хафтер – это не перспективный политик. Тем не менее, вот прошли годы, а он все еще на коне, он контролирует восточную часть страны с ее нефтяными месторождениями, с рядом ключевых городов. Контролирует он границу страны с Египтом, с Суданом и отчасти с Чадом. И это, в общем-то, дает ему возможности достаточно серьезные. Контролирует он нефтеналивные порты на побережье. Это делает его значимым военным политическим игроком. И для того, чтобы сохранять такое положение, он, в общем-то, должен вести достаточно активную многовекторную внешнюю политику. Чем он и занимается. И с Российской Федерацией в данном случае у него также вполне прагматичные контакты и взаимодействия. С Российской Федерацией тоже нашла, я так понимаю, в его лице партнера, который на приемлемых условиях, в обозримой перспективе способен предоставить возможности и гарантии того, что российское дальнейшее действие африканского корпуса в Сахаро-Сахельском регионе получит надежный канал взаимодействия.
Здесь позвольте уточнить у вас. Вот вы про Хафтера вот сейчас рассказываете, и о его профессиональных, если можно так сказать, наверное, о военных приобретениях. Здесь возникает вопрос, а вот благодаря чему? Вот сам Хафтер, что за личность? Благодаря чему он достиг всего того, о чем вот вы сейчас рассказывали? Ну, я не знаю, может быть, он великолепный военнослужащий, может быть, он с чудесным образованием, может быть, он просто талант сам по себе. Вот что за человек Хафтер?
Ну, знаете, это такой вопрос, который лучше задать людям, которые с ним лично общаются. В данном случае, мне кажется, что здесь совпало множество факторов, но в первую очередь, Хафтер – это во многом типичный представитель своего народа. Это человек, который понимает определенные принципы взаимодействия, принципы… Я бы не назвал его великим военачальником, я бы не назвал его великим политиком. Он в определенной степени сбалансирован, у него есть чутье, и это очень важно для такого пространства, как ливийское политическое пространство. У него, в общем-то, есть уникальные ресурсы, уникальные возможности, которые дарованы той частью страны, которую он контролирует, и где он пользуется определенной поддержкой местных политических, социальных элит. У него есть мощнейший инструмент, которого нет ни у кого в регионе, в стране. Это Ливийская национальная армия, которую фактически под его руководством воссоздали в последние годы, не без поддержки извне, не без поддержки со стороны Объединенных Арабских Эмиратов, затем ЧВК «Вагнер», ну а теперь и вполне возможно, что и африканский корпус будет с ними сотрудничать.
То есть он великолепный организатор, получается вот так?
В какой-то степени да, который контролирует очень много, делегирует в меру. И в данном случае он незаменимая фигура на востоке страны. Никто за последние годы заменить его в этом качестве так и не смог, хотя попытки найти альтернативную фигуру предпринимались. В частности, его бывшими друзьями из числа французов и его партнерами на Западе в лице британцев и американцев.
Григорий, а вот раз мы уж стали про личности говорить, какое сейчас влияние и какие сейчас есть ресурсы у Сейф аль-Ислама Каддафи, о котором все чаще и чаще мы стали слышать. В последний раз в 2021 году о нем активно говорили, о том, что он собирается баллотироваться на пост президента. Теперь речь идет о том, что он чуть ли не юг страны пытается объединить под собственным началом и стать такой третьей силой на территории, на пространстве Ливии. У нас 2,5 минуты остается. Вот что он сейчас может?
Ну, про юг страны легче всего говорить, потому что там проживает меньше всего населения. И, в общем-то, предпочтения юга меняются очень часто в ливийском политикуме. Про Сейф аль-Ислама стали говорить чаще, поскольку на западе страны в последнее время развивается большое количество внутренних конфликтов между сторонниками нынешнего правительства Дабейбы и лояльными и нелояльными ему местными группировками милиции. И Зентан, город Зентан, где в последнее время звучат прокаддафийские настроения, очень важно расположен на путях границы с Тунисом. Здесь проживают группы, которые были тесно связаны с политическими оппонентами Дабейбы в прошлом. Сейчас их позиции пытаются подорвать с опорой на турецкую помощь, на военные ресурсы. И с этим, конечно, они не согласны. Они пытаются о себе заявить как о знаковой политической силе. И взаимодействие с Сейф аль-Исламом Каддафи носит в данном случае такой тоже исключительно прагматичный характер. Попытаться себя проассоциировать с некой третьей силой. Ни с правительством и структурами на Западе, ни со структурами на Востоке, ни с Ливийской национальной армией, ни с Палатой представителей, а вот с такой третьей силой, которую представляет Сейф аль-Ислам Каддафи. Каковы реальные его возможности в ливийском политикуме, это вопрос очень сложный, дискуссионный, потому что действительно не существует никаких военно-политических групп, которые постоянно говорили бы о том, что они сторонники Сейф аль-Ислама Каддафи. Но время от времени такие информационные всполохи позволяют привлечь к ливийской ситуации международное внимание, потому что только Сейф аль-Ислама Каддафи и узнают в основном за пределами самой страны. То есть вот такого кредита международного внимания, по сути дела, ни у кого из другого ливийского политика, по сути дела, нет.
Спасибо большое. Григорий Лукьянов, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения Российской академии наук, был с нами. Говорили мы про Ливию, а во второй части проговорим про самые главные события на просторах африканского континента за эту неделю.
Но сначала выпуск новостей.
Африканское турне.